Некоторое время Арана и Тамара молчали и лишь удивленно смотрели друг на друга.
«Маргита? Жена пана Адама?»
— спросила Тамара наконец.
«Почему он нам об этом не сказал?»
«Он вам не говорил об этом?»
— спросил пан Николай озадаченно.
«Нет.
Он упоминал о ней только как о своей кузине. Когда я его спросила, одиноки ли вы, он сказал, что с вами живет ваша внучка».
Трудно выразить, как ранили эти слова сердце старика. Маркиз это заметил.
«Тамара, ты забываешь, что Адам Орловский не был обязан рассказывать нам, женат ли он, а мы его об этом не спрашивали».
Заметив компаньона к дочери, он добавил: «Наши восточные девушки восхищены здешней местностью. Может быть, они ищут тебя?» Тамара посмотрела в их сторону.
«Извините меня, я пойду к ним».
Она кивнула головой и побежала к спешившим ей навстречу молодым дамам. Господа смотрели вслед удаляющимся фигурам, пока они не скрылись в еловой аллее. Пан Николай первым нарушил молчание.
«Ваше Высочество, не думайте ничего худого о моем внуке. Он верно, неправильно поступил. Он поступил необдуманно. Во всем этом, собственно, виноват я. Я хотел, чтобы молодые люди поженились. У меня на то были веские причины. Они исполнили мое желание. Но так как они прежде друг друга не знали, и Адам сразу после свадьбы отправился в путешествие, у них не оказалось времени привыкнуть друг к другу».
«О, я благодарю вас за объяснение», — сказал Арана. «Я не хотел бы подозревать пана Адама в нечестности, так как я полюбил его за время нашего знакомства. Теперь же я представляю себе его положение и не осуждаю его. Но с Тамарой пусть он сам объяснится».
«Пусть это ему будет наказанием», — сказал пан Николай. «Ибо когда вы познакомитесь с моей Маргитой, сами увидите, что у него не было права отказываться от нее. А теперь, когда я увидел ваше счастье, и мои опасения относительно вашей любимицы оказались напрасными, вы меня отпустите к моей внучке, которая с нетерпением ждет весточки. Как недорого мне посещение вашей милости! Я не имею больше права задерживать вас», — произнес маркиз вежливо. «Я только распоряжусь насчет завтрака и экипажа. Однако надеюсь, что не в последний раз выпало мне счастье видеть вашу милость под Олени».
«О, если ваше высочество посетит меня в Орлове, то с удовольствием!»
Арана поклонился. Когда после завтрака, которому напрасно ждали пана Адама, господа еще беседовали с управляющим Зарканом, Тамара вышла на балкон и, прислонившись к обвитой плющем колонне, стала раздумывать.
«Почему Орловский не сказал, что Маргита его жена? Хотя мы его об этом не спрашивали, но несколько раз говорили о ней. Почему он это скрыл?»
Мысли ее прервались, так как дверь отворилась, и предмет ее раздумий предстал перед ней.
«Доброе утро, ваше высочество! Я слышал радостные вести и пришел, чтобы вместе с вами порадоваться!» — произнес он оживленно, не заметив, как холодно посмотрела на него девушка. И добавил он, целуя протянутую ему руку: «Я принес вам привет от Маргиты».
Маркиза вздрогнула.
«Вы были у вашей кузины?»
— спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Да, я был у моей кузины. Но а то, что она мне больше, чем кузина, вам, наверное, уже сказал мой дедушка».
«А почему вы мне сами об этом не сказали?»
Она смерила его с головы до ног холодным взглядом. «Вы позволите мне оправдаться?»
«Да, я хочу, чтобы вы объяснились».
«Понимаете, я с Маргитой расстался в гневе. И когда вы впервые спросили о моей кузине, я сказал правду. Но наша с ней ссора не позволила сказать мне всю правду».
«А теперь вы уже не сердитесь друг на друга?» Холод с ее лица исчез.
«Нет, я прошу простить меня и позволить проводить вас в горку».
Когда через полчаса господа Орловские оставили Подолин, они везли в горку привет с известием о том, что завтра можно ожидать посещения дам.
В тот же апрельский вечер, когда пан Николай в Подолине ожидал новых владельцев имения, от Подградского вокзала отъехали дрожки. Сидевшая в них элегантно одетая дама, по-видимому, была в большом волнении. То она выпрямлялась и глядела вперед, то наклоняла голову, убирая вуаль с лица и вытирая слезы. Когда дрожки, наконец, остановились у ворот Орловского парка, она, взяв свою дорогую сумочку, расплатилась с кучером, причем руки ее заметно дрожали. Дрожки уже исчезли из вида, а она все еще стояла, прислонившись к решетке, словно ей надо было собрать все свои силы, чтобы перешагнуть порог Орлова. Да и неудивительно, ибо у порога своего родного дома стояла женщина, дважды оставившая его. Первый раз счастливой невестой с благословением отца, а во второй – несчастной, противящейся всему миру разведенной женщиной. А теперь она вернулась. Что ей здесь было нужно? Защиту ли она искала? Была ли снова обманута? Надеялась ли, что отец гнев сменит на милость и примет ее как блудную дочь? Нет. Любящий муж, день и ночь беспокоившийся о ней, думал, что сейчас она наслаждается теплым климатом курорта, куда он отвез ее для поправки здоровья и где оставил в хорошем обществе, в то время как самому ему пришлось вернуться на службу. Нет. Она пришла сюда не как обманутая жена и не как раскаявшаяся дочь, а как несчастная мать, истосковавшаяся по своему бедному сыну. Когда страх и тоска переполнили ее сердце, она поборола свою гордость и отправилась в путь. Она предполагала, что даже если разгневанный отец не смилостивится, он все же скажет ей правду о состоянии сына. Все свои надежды она связывала с Орловым. И вот она добралась сюда. А переступить его порог у нее уже не было сил. Воспоминания ее слишком разволновали. Наконец баронесса Райнер открыла калитку. И, как прежняя Наталья Орловская, побежала к знакомому дому. Она хотела сразу подняться к пану Николаю. Однако приветствие слуги остановило ее в слабо освещенном коридоре. «Где господа?» — спросила она с едва заметной дрожью в голосе. Ноги ее подкашивались от волнения. Пришлось прислониться к перилам. Слуга дважды повторил, прежде чем Наталья поняла смысл сказанного, что старый хозяин в Подолине, а молодая хозяйка в Горке, и что они на этой неделе вряд ли вернутся сюда. Он еще спросил, не угодно ли пане войти в дом, и хотел позвать экономку. Но она, кивнув головой и странным взглядом оглядев коридор, повернулась и вышла. Медленно дойдя от дома до калитки, она закрыла ее за собой и, обессилев, опустилась на каменную ступеньку. С исчезнувшей надеждой иссякли и ее силы. Она даже не плакала. Ее глаза уставились в пустоту. Если бы из ее груди не вырвались стоны страдания и душевной муки, могло показаться, что она мертва. Большая неудача не могла постигнуть бедную женщину. Она рискнула всем – семейным счастьем, домашним миром, своим слабым здоровьем. И все оказалось напрасным. Наталья почувствовала только теперь, что привело ее сюда не только желание узнать что-нибудь о Никуше. Она надеялась снова припасть к груди дорогого отца и обрести его прощение. А от родного дома веяло холодом и пустотой. Другая на ее месте могла бы велеть отпереть комнату для гостей и, по крайней мере, переночевать в доме, а потом отправиться дальше искать своих родных. Но баронесса Райнер и этого не могла. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь увидел здесь на пороге, как нищую. Надо было уходить. Но куда? Для привыкшей к удобствам и к тому же больной и слабой женщины Орлов был слишком далеко от железнодорожной станции и от городка. Зачем она отпустила дрожки? Но кто мог подумать, что, вернувшись после долгих лет в свой родной дом, она даже не найдет здесь ночлега? Как это было горько! Она приподнялась, взглянула еще раз сквозь слезы на дом и отправилась обратно в Подград. Был уже вечер, светила луна. Путь, по которому она много раз мчалась в своем экипаже или верхом, и по которому она, Наталья Орловская, никогда не ходила пешком, показался баронессе Райнер очень длинным. Когда до городка было уже совсем близко, силы ее иссякли. И если до сих пор она рада была, что не встретила никого из знакомых, то теперь мечтала об этом, чтобы хоть кто-нибудь ее поддержал добрым словом. Взгляд ее упал на освещенное окно одинокого домика, в саду которого была скамья. Опустившись на нее, она подумала: «Отдохну немного и пойду искать ночлег». Вдруг она вздрогнула. Через открытую дверь дома послышались чудные молодые голоса.
На земле чужой здесь странник я. Так томлюсь, не чужда радость мира. Песни мира не возьму в уста. Без Иисуса все вокруг печально. Солнце свет не радует меня. Пустота вокруг покрыта. слышу в небесные края. Боже мой, душа моя желает.
Наталья прислонилась к стене. Слезы потекли по ее щекам.
Жажду утолить, снять утомление, принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, трепет нам волнение душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного отца.
Пение прекратилось, а аккомпанемент доносился словно издали. Подгоняемая невыразимой тоской, она вошла в маленькую прихожую и села на тот же стул, где несколько недель назад сидела ее дочь, и где она познала, что Христос ей еще не открылся. А баронессе Райнер, он разве открылся? Бедная, хоть кто-нибудь когда-либо спрашивал, верит ли она в него? Воспитанная поверхностной католичкой, она вышла замуж в лютеранскую семью, где имя Иисуса Христа никогда не произносилось. Потом, чтобы вступить во второй брак, она сама стала лютеранкой, отступив от религии своих предков, и приняла совершенно незнакомую ей религию мужа, о которой инженер Райнер знал только то, что вообще не обязательно во что-то верить или чего-то придерживаться. В этом он видел евангелическую свободу. Кто-нибудь хоть раз спросил эту женщину о ее вере? Никто. Хотя Райнеров, как и Орловских, посещала немало священников для интересного времяпровождения. Потом она сама убедилась, что глупо верить в святых, в Деву Марию и молиться им. У нее не оставалось ничего, во что можно было верить, кроме определенного представления о далеком, великом, страшном Боге, наказание которого она боялась, но которому она не смела молиться. Христа она знала только по образам и фигурам из слоновой кости, ибо никогда не встречала человека, который по-настоящему верил бы в Него. Теперь она сидела у двери небольшого помещения, где проходило собрание и слушала пение.
Ликование торжество приносит, благоверие перед ним душа. Припаду к груди Иисуса нежно, ноги обниму, смачу слезой, и без многих слов поймет меня. Найду в душе своей покой. И он скажет: сын мой, иди с миром. Я с тобой, не бойся, будь смелей. Укрепляйся, принимая силу, что дана тебе в крови моей. И он скажет: дочь моя родная, будь смелей.
Сколько лет она не слышала словацкого слова. Как сладостно звучали знакомые звуки любимого с детства языка. Она не все понимала, но знала, что речь шла о чем-то прекрасном, чего ей не хватало, и в чем она так нуждалась.
Ах, где я найду покой? Для меня не будет покоя,
подумала несчастная женщина, зарыдав.
Что дано тебе в крови моей?
Звуки гармонии умолкли. И эта бедная, загнанная, обманутая душа с раненым сердцем услышала молитву, какой ей еще не приходилось слышать. Мягким голосом кто-то молился о помощи и свете для бедных, блуждающих без Иисуса душ. Затем тот же голос стал читать Евангелие, и дама, увидев говорящего, не могла оторвать глаз от его благородного лица. Он читал историю о Закхее, который готов был пожертвовать всем, чтобы только увидеть Иисуса. Баронесса, поняв, что это текст из Слова Божия, с удивлением осмотрелась. Не в церкви же она была. Но последовавшая за чтением проповедь так увлекла ее, что она забыла все вокруг. Проповедник описывал, каким богатым и влиятельным человеком был Закхей, и что ему все же чего-то недоставало. В горе он не имел утешения. Радость обычно длилась недолго. У него не было недостатка ни в чем. Но тяготило его бремя совершенных грехов, от которых он не мог избавиться, и за которые, во что он верил, Бог накажет его во времени и в вечности. Молодой человек разъяснял все так ясно, как будто рисовал на полотне или в зеркале показывал судьбу самой Натальи. Затем он рассказал про Господа Иисуса Христа, кем Он был и зачем Он пришел в этот мир. На одной из скамей в комнате сидели люди, о которых в Писании сказано: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти». Это им он объяснял все так ясно и просто и пытался несколькими словами сказать все, что человек должен знать, чтобы поверить в Иисуса Христа и спастись. Он не знал, что его слушает высоко поставленная дама, которая его не поняла бы, если бы он говорил иначе. Потом он говорил о том, как Закхей встретился с Христом и принял его в своем доме. И какое счастье и мир он даровал его сердцу. Наконец он заговорил о стихе, который запомнился Наталье особенно. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, в том числе и тебя, дорогой брат, и тебя, дорогая сестра. Приди к Нему, прими спасение, как Закхей. Аминь». Последовала краткая горячая молитва и пение одного гимна. Баронесса поднялась и вышла, потому что у нее закружилась голова от спертого воздуха. Она села на скамью во дворе и смотрела, как люди тихо расходились. Но у нее не было сил, да и гордость не позволяла попросить кого-нибудь отвезти ее в гостиницу. Здесь, под небесным шатром, ей было легче, ведь там был Бог, о котором она сегодня впервые услышала, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который прошел Иерихон, Иерусалим, чтобы принять смерть. Он явился Закхею, осчастливил его, а потом он пошел, чтобы умереть за него и за нас тоже. Она посмотрела ввысь, но вдруг испуганно вздрогнула. Кто-то к ней наклонился. Она увидела красивое лицо молодого человека, проводившего собрание. «Извините, пани, что помешал вам, но мне кажется, что вы здесь чужая. Могу ли я чем-нибудь служить?»
«Да, пан, вы очень добры».
Голос и поведение молодого человека тронули ее до слез.
«Мне до утра придется побыть в Подграде, а я не знаю, где можно найти приличную гостиницу, чтобы переночевать».
«Хорошей гостиницы нет, но если позволите мне посоветовать вам, семья, живущая в этом доме, имеет отдельную хорошо меблированную комнату. Хозяева – люди небогатые, и они были бы довольны, если бы вы уплатили им, как в гостинице».
«О, как я вам благодарна!»
Дама встала, держась за стену.
«Вам нехорошо, пани?» «Да, немного. Может быть, я и не смогла бы идти дальше. Я недавно перенесла тяжелую болезнь, и теперь меня постигло новое несчастье».
Баронесса склонила голову. Взяв молодого человека под руку, она пошла за ним в небольшую, освещенную лунным светом, комнату. Он включил свет, и она увидела простую, но уютную обстановку. Дама села на диван и прислонила голову к подушке. Молодой человек принес ей еще одну подушку с кровати и подложил осторожно под голову.
«Может быть, позвать вам врача, пани?»
«Врача?» – переспросила она испуганно. А потом горько улыбнулась.
«Для меня нет лекарств, так же, как для Закхея».
«Вы сказали, что у вас несчастье. В такие моменты люди иногда забывают и о еде. Может быть, вы от этого так ослабли?»
«Вы правы, милейший. Я с утра почти ничего не ела и даже не заметила этого. Если бы вы позаботились о чашке кофе или чая для меня, я была бы вам очень благодарна».
«Если позволите, я сейчас закажу». Когда молодой человек вышел, баронесса попыталась встать, но это ей не удалось. В ее голове шумело, а перед глазами плясали черные круги. Это прошло, когда она снова прилегла. К тому же появилась ужасная сердечная боль.
«О, от этого несчастья избавить ее невозможно».
Принесенный обаятельной девушкой кофе облегчил страдания баронессы. С помощью молодой девушки, которая не могла оторвать взгляда от незнакомой дамы, баронесса легла в постель. Через некоторое время она услышала, как девушка воскликнула:
«Пан Урзин, идите, пожалуйста, сюда! Может быть, все же позвать врача?» «Мне не нужен врач из Подграда», — произнесла баронесса с трудом. «Меня узнают, а я этого не хочу».
Со страхом посмотрела она на входящего молодого человека. «У меня есть друг, приезжий врач, который здесь никого не знает.
Он только сегодня прибыл сюда. Его я и позову.
Вы добры. Видно, что Иисус из Назарета – ваш Господь.
Дама крепко пожала руку склонившегося к ней молодого человека. Да, он мой Господь, но не только мой. Он хочет быть и вашим Господом. Он вас тоже любит. Мы попросим его. Он может и несчастью вашему помочь, и исцелить ваше раненое сердце. Но не могли бы вы мне сказать, что с вами случилось? Еще никогда чужой человек не говорил с баронессой Райнер с таким нежным участием. Сердце ее было переполнено. Ей нужно было снять с него эту тяжесть, чтобы оно не разорвалось от затаенной боли.
«Ах, у меня есть сын, которого я долгие годы не видела. Я узнала, что он очень болен. Я приехала, чтобы узнать о его состоянии. Ах, но людей, с которыми я хотела поговорить, нет дома», —
произнесла она, тяжело вздыхая. Щеки молодого человека побледнели. Он посмотрел на золотистые волосы дамы, на ее тонкие правильные черты лица. Они напоминали ему еще два лица. А одно из них, бледное, прозрачное, было похоже на лицо этой дамы, как две капли воды. «Пани!» — шепнул он ей после короткой внутренней борьбы, низко наклоняясь к ней, чтобы она его могла слышать. «Николай Каримский только сегодня вернулся. Он еще не здоров, но я верю, что Иисус Христос наш исцелит его. Не волнуйтесь о нем». Глаза дамы широко раскрылись. «Вы его знаете? Вы видели его? Вы не ошибаетесь!» — восклицала она, то в ужасе, то ликуя. «Нет, дорогая пани, не ошибаюсь. И я счастлив называть вашего Никушу моим другом. Около часа назад я с ним говорил».
«Мой Никуша! Мой Никуша!» —
всхлипнула она и заплакала. Молодой человек и девушка ей не мешали. Они в это время возносили горячие молитвы к престолу благодати. Когда они поднялись с колен и склонились к ней, она уже заснула.
«Вы врача позовете, пан Урзин?» — спросила девушка озабоченно, поправляя подушки баронессы.
«Нет, Анечка. Иисус Христос исцеляет и без лекарств. А мы с тобой помолчим, не так ли?»
«Так, пан Урзин, я не выдам эту бедную, несчастную женщину».
«Молитесь за нее, сестра Анечка. И за меня».
«За вас, брат Урзин? Почему?»
Она посмотрела на него с удивлением.
«Потому что мне нужно много сил, особенно сегодня. А сейчас спокойной ночи».
Давно уже молодой провизор ушел, а молодая девушка все еще думала о его словах и вспоминала его голос, и каким бледным он был, когда склонился над дамой и долго рассматривал ее лицо, будто хотел просить у нее прощения. «Ну почему? Что за глупые мысли?» — отругала она себя. «О чем бы пану Урзину просить прощения у пани баронессы Райнер?»
Thank you. Над землей лежала сказочная весенняя ночь, полная света и теней. Луна освещала не только Подолинскую долину. Серебром заливали ее лучи и долину под град. Зачарованными казались развалины старой крепости. Лунный свет играл на башнях, церквах и домах городка, отражался в волнах журчащего ручья, особенно ярко высвечивая, словно выделяя, замок Орлов. У почерневших от времени крепостных стен стоял, скрестив руки на груди, молодой россиянин. Однако он ли это был? Его юное лицо полностью лишилось прежней свежести. Оно отражало боль, обычно скрытую от людей. Молодой человек уже давно стоял, пристально глядя на освещенное лунным светом здание. И еще долго стоял бы так, если бы не нарушил ночную тишину мягкий голос. «Вот и я, наконец, пан Лермонтов!» Молодой человек вздрогнул, быстро повернулся и также быстро протянул подошедшему руку. «Я уже думал, вы не придете», — сказал он приглушенным голосом. «И вообще, это было эгоистично с моей стороны просить, чтобы вы пришли сюда. Уже ночь, вам нужен покой. Простите меня, пожалуйста». «Мы оба отдохнем, когда душа ваша получит свет». «Что вы говорите, Урзин?» Вопрос звучал почти холодно. Россиянину пришлось побороть волнение. «Я считаю, что ваша душа скорбит смертельно и крайне нуждается в мире и в утешении». Молодой врач посмотрел в лицо Урзина. «Вы думаете, что я вас из-за этого попросил прийти? Вы судите по моему глупому письму», — произнес он еще холоднее. «Ничего я не думаю, пан Лермонтов, что вас могло бы обидеть. Вы просили, чтобы я пришел к вам. Я бы с удовольствием пришел еще раньше, но Никуша хотел со мной поговорить, и он только сейчас уснул». «Только сейчас?» — испуганно спросил молодой врач. «Ему что, было нехорошо?» «Слава Богу, нет. Он теперь спокойно спит. Я надеюсь, что он завтра восстановит силы после путешествия, и вы тогда спокойно сможете продолжить свой путь». Лермонтов быстрыми шагами направился к стене крепости. Затем он вернулся к Урзину. «Урзин, я...» Его глаза странно заблестели. «Я не могу дальше с ним идти, поверьте мне. Если бы мы еще остались здесь, но туда нет. Посоветуйте мне, что делать? Как мне удалиться? Для этого я вас сюда позвал. Я так взволнован и совершенно не способен ясно мыслить. А вы всегда так спокойны. Может быть, вам и не знакома такая борьба, которая сейчас происходит в моей душе. Вас ничего не волнует. Так посоветуйте же мне». После краткого молчания провизор поднял голову, и их взгляды встретились. «Пан Лермонтов, наш Господь и Учитель говорит, сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дорогой пан, Николай Каримский нуждается в вас. Он теперь еще слишком слаб.
чтобы вынести боль, которую причинит ему разрушенная надежда. Вы обещали ему поселиться в этой долине, и это его радовало невыразимо. Конечно, обещание это было дано тогда, когда сердце было полно золотых надежд. Сегодня дела иначе обстоят. Пребывание здесь причиняет вам боль. Страх перед борьбой и страданием гонит вас отсюда. Но поверьте мне, если у вас есть страдания, то окружающие и обстоятельства могут его смягчить. Но оно будет с вами везде, куда вы ни пойдете. Его нужно нести и преодолевать. Лишь тот побеждает, кто до конца остается на поле боя и честно борется. Он замолчал. Только вдали, внизу под замком, раздалась долгая, тоскливая трель соловья.
«Нет, Урзин, вы не должны считать меня трусом», — возразил молодой россиянин. «Я не хотел бы, чтобы вы меня неправильно поняли. Когда узнаете правду, вы сами рассудите, можно мне здесь оставаться или нет. Но так как я вам должен сообщить такое, чего я никогда не сказал бы чужому, и так как вы с Никушей в письмах перешли на «ты», то и мы перейдем на «ты». С другом легче поделиться. Ты согласен, Урзин?»
«Охотно, если ты считаешь меня достойным своей дружбы и если тебе мое низкое положение не помеха. Да не будем об этом говорить». Молодые люди обнялись. Затем Лермонтов показал на орлов и заговорил взволнованным голосом. «Ты видишь это здание?»
«Вижу».
«Тебе судьба семьи Орловских известна? Ты знаешь, сколько детей было у нынешнего хозяина Орлова?»
«Да, трое. Два сына и дочь».
«Значит, ты также знаешь, что пан Николай имел несчастье изгнать своего младшего сына из дому?»
«Изгнать из дому?» Урзин отступил назад. «Этого я не слышал. Фердинанд Орловский будто добровольно ушел и больше не вернулся».
«Добровольно?» Горькая насмешка послышалась в ночной тиши. «Когда собственный отец укажет тебе на дверь, ты тоже добровольно уйдешь. И если он тебе запретит когда-либо показываться ему на глаза, то ты добровольно не вернешься к нему. Поверишь ли ты, что человек с таким добродушным лицом изгнал сына своего на погибель? Однако ты должен также знать, почему он его изгнал, в чем состояло его великое преступление. Именно за то, что он симпатизировал нам, русским, что у него был русский друг и что он женился на русской. Страшное преступление, не правда ли? К тому добавилось еще, что эта русская была евангелической веры, и замуж за него вышла с тем условием, что и он станет таким. И он это сделал ради нее. Все это, горячая польско-католическая кровь отца, не смогла вынести. И поэтому он его прогнал. Но чтобы тебе было понятнее, Лермонтов обеими руками пригладил свои темные волосы, опустился на скалу и обхватил руками колени. Фамилия друга Фердинанда Орловского была Лермонтов. Он принадлежал к богатой, уважаемой семье. Один из членов этой семьи был великим поэтом.
Прадед Лермонтова долгое время был на службе у правящих князей в Германии и принял там евангелическую веру. Так как у его сына тоже был крестный из князей в Германии, то правительство и церковь по его возвращении в Россию претензий к ним не имело. Таким образом, семья эта стала евангелической веры и строго придерживалась ее. Это были лютеране, каких я и в других местах много знал. У них было больше познания, больше свободы совести, чем у греко-католиков. Но Иисуса Христа они не знали. Сестра Лермонтова всей душой была привязана к своей церкви. Она была нежна, добра, красива. Но любила мир, общество, танцы, музыку, театр и прочее. Как-то на балу Фердинанд Орловский влюбился в нее так, что ради нее согласен был принять и лютеранскую веру, иначе она не хотела выйти за него замуж. Ему же это ничего не стоило. Федор Лермонтов уже раньше начал и продолжал потом, когда Орловский стал его зятем, с энтузиазмом работать над расширением русско-польских действий. Теперь они вместе стали соратниками в деле, начатого уже несколько раз, и каждый раз не удававшегося соединения враждующих славянских племен. С этой целью Фердинанд Орловский после женитьбы был послан на четверть года в Польшу. Оттуда он отправился на родину, чтобы по возможности приобщить отца к этому делу и сообщить ему о своей женитьбе. Ну, что с ним случилось потом, ты знаешь. В Польше он находился около 6 недель, а 11 недель он не виделся с любимой супругой. То, что вернулся он не особенно счастливым, можно себе представить. Однако он надеялся забыться в своем семейном счастье. Между тем в его доме произошло ужасное изменение. Я думаю, что ты слышал о штундистах. Маленькая община приверженцев этой секты, как ее в мире называют, и которую у нас ужасно преследуют, давно уже существовала в местечке, где находилось семейное имение Лермонтовых. Фенечка Лермонтова презирала их так же, как все остальные. Но вот случилось, что на первой неделе после отъезда Фердинанда умер один из штундистов, оставив цветущую молодую жену. Возвращаясь с прогулки, Фенечка стала свидетельницей захватывающих похорон. Смирение перед волей Божией, уверенность в вечной жизни, о которой говорило каждое слово простого старика, проповедовавшего у могилы, с такой силой захватили ее, что ею овладело сильное желание ближе узнать этих презираемых людей. Следующий день был воскресеньем. Вечером она пошла на собрание штундистов. Однако я закончу ее собственными словами. «Они научили меня познать и любить Иисуса Христа. Они привели меня к сознанию, что я на неверном пути. И я покаялась, приняла Христа и обратилась всем сердцем к Богу. Все это совершилось в течение 3 дней, ибо как только я познала истину, я тотчас приняла Христа, и Он даровал мне такую большую любовь к Нему, что я могла оставить все, кроме Него, моего Господа». Вскоре после этого ее свидетельства покаялся и Федор Лермонтов. А когда вернулся Фердинанд, они оба уже были на другом берегу. Но так как Фердинанд не желал перейти Иордан, он вдруг оказался один. Фенечка больше не хотела иметь ничего общего с миром и отказалась от всего. Ни просьбы, ни уговоры мужа и всех остальных родственников не только не могли заставить ее пойти в общество или в театр,
но и не могли удержать ее от чтения Слова Божия, от посещения штундистских собраний и распространения христианской литературы среди народа. Брат ей старательно помогал в этом. После того, как взгляды Федора Лермонтова полностью изменились, он попытался принести что-то из них в тайный русско-польский союз, но в результате его исключили из союза. Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покается, в нем появилась какая-то ненависть к ним. А кто его осудит? Я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе.